Рід Радіо Свобода. В ефірі програма «Кореспондентський час». У мікрофона Владимир Абрабанель. В этом выпуске. Ульяновск. Борьба с искажениями истории началась. Находка. Начальство сбежало, рабочие остались. Ижевск. Фашиста посадили, теперь судят антифашистов. Иркутск. Почему водители автобусов вдруг бросили курить? Улан-Удэ. Нужны ли России изобретатели? Это в первой части программы. Во второй. Челябинск. Кто поможет ветерану войны, оставшемуся без жилья? Вятка. Ставить оценки ученикам стало опасным делом. Обнинск. Раздевайтесь, вас снимает видеокамера. Псков. Сезон охоты на алименщиков открыт. Самара. Почему трудящиеся не хотят защищать свои права? Брянск. Николай Лободин смотрит на земную жизнь с космической точки зрения. Все это вы услышите в корреспондентском часе Радио Свобода. Мы начинаем.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. В далеком 1931 году Ульяновский горсовет, заслушав вопрос о закрытии церквей, постановил перевести государственный архив в здание Германовской церкви. За промедление с переездом директора архива тогда грозились снять с работы. Сегодня наблюдается обратная картина. Подгоняемые окриками из областного правительства, архивные работники в спешке выводят документы из хранилища. И это больше похоже на бегство, на спешную эвакуацию, фактически в никуда.
То есть тогда нас власти силком загнали в это здание, сейчас они же нас отсюда выселяют, воинствующие верующие, они страшнее еще воинствующих атеистов, получается.
Говорит архивист Антон Шабалкин. Ульяновская, а впоследствии Симбирская епархия, боролась за возвращение Германовского храма с начала 90-х годов. В 2006 году арбитражный суд удовлетворил иск епархии и обязал архив освободить помещение церкви. На следующий год половину фондов, которые там хранились, перевезли в здание Ленинского мемориала. Не рассчитанное на тяжелые стеллажи с документами, здание начало деформироваться.
То место, на котором находится зал, где мы находимся, там большинство колонн сейчас уже вот стяжками схвачены. Там плитка вся уже понизу идет вот волнами. Там действительно уже и трещины, и плитка пооблетала. Так что как бы мы еще и это здание не стали виновниками козлами отпущения, что оно разваливается.
В идеале архив должен был бы переехать в новое здание, но его еще только предстоит построить. Несмотря на то, что в центре города, как грибы, растут элитные многоэтажки и торговые центры, участок земли под архив найти не удалось. На просьбы подождать еще немного церковные иерархи отвечают. У власти было 18 лет, чтобы найти постоянное помещение для архива. Больше мы ждать не можем. Храм нужен для молитв и возрождения духовности. Вторая половина архива пока находится в четырехэтажном пристрое к церкви. Это безликая коробка советской постройки. Раньше на этом месте была колокольня. Уступив давлению церкви, региональная власть распорядилась переместить оставшиеся фонды в здание областного правительства на площади Ленина для временного хранения. Пристрой выведен из областной собственности, передан епархии и, скорее всего, будет разобран. По словам руководителя Департамента культуры и архивного дела Татьяны Ившиной, губернатор области Сергей Морозов принял это решение осознанно, без давления.
Потому что он понимает всю степень ответственности сегодня за ту деятельность, которая идет по всей России. Это восстановление храмов, возрождение Русской Православной Церкви, возрождение веры. Будем считать, что, наверное, это рассматривалось как вклад правительства Ульяновской области, вот эту большую работу.
И мы сегодня с вами переживаем это историческое событие, потому что храм принимает свое величие и знамение, начало этого величия, воздвижение крестов на этот замечательный храм.
Пока архиепископ симбирский Меликесский Прокл кропил святой водой новенькие золоченые купола с крестами перед их установкой на Германовскую церковь, с другой стороны здания подавленные и озлобленные работники госархива грузили папки с документами, чтобы везти их в здание облправительства на площади Ленина. Часть фондов в колонный зал, часть в подвал. в сырой подвал с дверями без замков. Таким его увидела сотрудница архива Татьяна Герасимова.
У нас за стенкой находится прачечная. Прачечная — это вообще исключено. Дышать было невозможно, потому что в основном пыль состояла из бетона. Там, скорее всего, никогда не было генеральной уборки в этом помещении.
Архивист Антон Шабалкин говорит, что в Ульяновском госархиве есть просто бесценные документы.
Времен Бориса Годунова имеется грамота. Не говоря уже о уникальных автографах. У нас 3 автографа Екатерины II. И вообще с Екатерины до Николая II у нас есть хотя бы по одному автографу у каждого российского императора. Потом автограф Михаила Юрьевича Лермонтова. Автограф святого Иоанна Кронштадтского. Григория Александровича Потемкина. Корнея Ивановича Чуковского. Уж не говоря там об Илье Николаевиче Ульянове, Федоре Михайловиче Керенском.
Татьяна Герасимова объясняет, почему переезды вредят историческим документам.
Когда дела лежат в одном температурно-влажностном режиме, они уже к этому привыкли, а мы их перевозим и туда-сюда. И от этого документы страдают. И говорит, человек может сказать, потерпи. Человек как-то в однотужится, и он может быть, а документы нет.
Госархив в связи с переездом ограничил обслуживание научных работников и приостановил выдачу справок для граждан. Вот что сказала директор архива Татьяна Волошина 14 апреля, на следующий день после начала очередного переезда.
Все фонды придут в движение, и, естественно, мы просто физически не сможем найти документы, чтобы удовлетворить всех граждан. Для жителей города это неудобство. Уже стали высказывать смущение. Несколько риэлторских компаний, которые получают деньги за оформление документов, надоели ваши переезды и так далее.
Через 2 недели после этой пресс-конференции Татьяну Волошину госпитализировали с инсультом. Очевидно, она не выдержала стресса от очередного переезда, в том числе, вероятно, и давление со стороны руководителя аппарата правительства Светланы Апенышевой. По свидетельствам очевидцев, эта чиновница заявила, если архив в короткие сроки не переедет из пристроя, она подгонит самосвал и вывезет документы на свалку. Почему государство заботится не об интересах государственного учреждения, а об интересах церкви, по закону отделенной от государства, недоумевают архивисты. Беспокоясь о том, что архиву будет нанесен непоправимый ущерб, его работники направили губернатору области коллективное письмо с требованием приостановить переезд до тех пор, пока у архива не появится свое здание. Хотим напомнить, что даже в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны государство прилагало все усилия для спасения архивных документов, говорится в письме. С самых разных трибун раздаются красивые речи о сохранении исторического наследия, возрождении духовности, но в то же время обрекаются на гибель документальные свидетельства прошлого. Конец цитаты. В четверг, 28 мая, последовала реакция чиновников. Руководитель Департамента культуры Татьяна Ившина назвала обращение архивистов политической акцией, вредящей губернатору, и попросила их заниматься политикой в нерабочее время, намекнув, что в противном случае они могут пополнить многочисленную армию безработных. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Находка», Елена Кашкарова. На днях прокуратуру города Находки обратили строители компании «ЧИШ-2000», еще неделю назад производившие строительные работы на государственной стройке нефтепровода ФСТО в поселке Козьмино. Людям неделю назад объявили о том, что они должны уволиться в связи с банкротством организации. При этом пообещали погасить 4-месячную задолженность по заработной плате после продажи оборудования. Но ни денег, ни начальников рабочие больше не видели. Общий долг по заработной плате всем рабочим компании составляет, по данным бухгалтерии, 10 миллионов рублей, рассказывает нам экскаваторщик из Ростова Сергей Бибик.
Приехали мы сюда с Сапсовской области с сыном вдвоем. Последнюю зарплату мы получили, мы январскую. Командировочных, там, пайковых, там, то, что было договорено, тоже. Кому еще декабрьские не заплачены, кому январские. Лично мне с сыном, если посчитать отпускные, все эти деньги где-то по 500 000 каждому.
Мы требовали сразу официальный договор, рассказывает его сын Александр. Но существовала только устная договоренность.
Даже в трудовой нет записи, что мы работали.
Несмотря на то, что зарплату задерживали несколько месяцев, люди выходили на работу, потому как им объясняли, на дворе кризис. Хотя рабочие знали, что за январь-февраль в адрес компании пришли деньги от подрядчика в сумме 61 миллион рублей. Но начальство отвечало, что все эти средства за песок, а не на зарплату.
Извините, такая огромная сумма на песок. Нас вызвали, собрали всех на верхней площадке, сказали, фирма закрывается, просим вас увольняться, мы обанкротились, пишите заявление на увольнение, будем продавать технику и с вами рассчитаемся. В итоге что получилось? Они продали технику и тихо, мирно ночью смылись все. Вызвали директора в местную прокуратуру, он туда не появился, и с тех пор мы его не видим.
Сегодня, когда начальство все уехало, бросив людей на произвол судьбы, у большинства работников нет даже денег заплатить за квартиру, рассказывает Николай Паненко.
Квартиры не проплачены. Народ сейчас, вот, которые живут даже при море, даже с этого самого, с Комсомольска на море, их просто попросят сейчас квартир. Можете представить?
Выгоняют на улицу.
Им денег даже нет, не то что на питание, а на проживание. Вот они ходили на пляже, забирали морскую капусту, там гребешок, этот самый, что-то себе варили, кушали, чтобы, как говорится, живыми остаться.
Большой надежды на прокуратуру у рабочих компаний ЧИЖ-2000 нет. Повезло тем, у кого есть семьи, они и выслали денег на обратную дорогу. А рабочим, которые остались здесь в находке, им обещали дать ответ в течение 45 дней. Где же взять средства на существование в течение такого срока в чужом регионе – большой вопрос. Для Радио Свобода Елена Кашкарова.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. 26 мая в Первомайском суде Ижевска был оглашен приговор по делу Александра Криницына. Этот 20-летний неонацист в январе текущего года в темное время суток напал на девушку, свою ровесницу, в безлюдном месте, лишь потому, что опознал в ней человека, знакомого ему по фотографиям и видеозаписям тусовок ижевских антифашистов. Лично они никогда прежде не встречались. Причем, прежде чем нанести первый удар кулаком в лицо, Александр для верности спросил Галину, точно ли она антифашистка. После удара девушка упала, а убежденный нацист тяжелыми ботинками-берцами нанес не менее 5 ударов по голове поверженной. В коридоре Первомайского суда города Ижевска я разговариваю с подругой потерпевшей, Еленой. Именно ей первой позвонила Галя, добежав после нападения до дому.
Она знала этого человека, просто она лично с ним была не знакома, то есть по интернету там, по каким-то, не знаю, нашим комментариям о нем она его знала. Вот она сразу после нападения, в этот же день вечером она мне позвонила, сказала, что видела этого человека, описала мне его, и я предположила, что это может быть он. Мы посмотрели фотографию потом вместе, она поняла, что да.
Дело Александра Криницына рассматривалось в особом порядке, то есть обвиняемый полностью признал свою вину. В суде обстоятельства дела не рассматривались и не доказывались, но, пожалуй, впервые за последние лет 5 в речи гособвинителя прозвучали слова о том, что преступление совершено по мотивам идеологической вражды и ненависти. В нескольких процессах, в которых проходили антифашисты как жертвы нападений неонацистов, как правило, в приговорах идеологическая подоплека не фигурировала. Личность подсудимого оказалась весьма колоритной. Нападая зимой на девушку, Александр Криницын уже имел одну судимость. В феврале 2008 года он был осужден по факту неоднократного нанесения изображений свастики на здание Еврейского культурного центра на улице Орджоникидзе в Ижевске, за что по статье 282 получил 3 года условно. А будучи привлечен в качестве обвиняемого по делу о нанесении побоев девушке-антифашистке и находясь под подпиской о невыезде, Александр Криницын начал сооружать самодельное взрывное устройство, которое, по его плану, хотел взорвать вместе с собой в зале суда. Но устройство в момент испытания взорвалось у него в руках, а сам испытатель был водворен до суда в следственный изолятор. В ходе суда на вопрос адвоката потерпевшей Райназа Шайхутдинова, кто изображен вместе с ним на снимках, имеющихся в деле, Александр Криницын отрицал, что в Ижевске есть неформальные группы его единомышленников. Криницын получил 3 года и 1 месяц реального срока в колонии общего режима, но из них только 10 месяцев за избиение Галины Ша в январе этого года. Между тем, стычки между молодыми идейными противниками в Ижевске происходят все чаще. Последняя по времени была в марте в самом центре города у киноцентра «Дружба». И сейчас 4 неонацистов признаны пострадавшими в массовой драке, а 3 ребят из движения «Антифа» привлечены в качестве обвиняемых. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Иркутск, Екатерина Вертинская. Перевозчики без помощи местных властей решили сами навести порядок в городских автобусах. Объединившись в ассоциацию автотранспортных предприятий, предприниматели разработали план борьбы с водителями общественного транспорта, которые курят, разговаривают по мобильным телефонам во время движения, нарушают правила и грубят пассажирам. И добились неплохих результатов. Более чем в 50 машинах зло удалось искоренить. Общественники пошли простым путем. Расклеили в автобусах баннеры с обращением к населению, чтобы люди сообщали об увиденных нарушениях. До Долго ждать звонков не пришлось, рассказывает заместитель председателя Ассоциации автотранспортных предприятий, автор идей Алексей Колмаков.
Первые, да, 2-3 недели телефон был просто красный. Жизнь была трудная, это точно. Даже я его хотел выкинуть. Но ничего, несколько жестких принятых решений. В целом, как бы через 3 недели, на 4-ю, начались звонки с благодарностями. Жалоб стало в 10 раз меньше. То есть меры, принятые, дали результат.
8 водителей и самых злостных нарушителей уволили в течение первой недели. На фоне сегодняшней безработицы это было хорошим примером для остального коллектива. Колмаков отмечает, что при этом они не нарушили ни один федеральный закон, и поводов для обращения в суд у уволенных нет. Сейчас в ассоциации разрабатывают компьютерную программу «Черный список», куда будут заносить фамилии самых неблагонадежных водителей. О получении такой информации уже договорились с органами ГИБДД. Доступ к этому списку будет у всех руководителей автотранспортных предприятий. О том, как отнеслись в шоферской среде к инициативам руководства, рассказывает водитель Станислав Мельчуков.
Очень многие говорят, ну я с детства курю. А есть у нас такие маршруты, как 77-й, они круговые, конечной остановки нет. Один из водителей выходил на железнодорожном вокзале, пока посадка и высадка идет, от пассажиров. Он уходит, быстренько две затяжки, 3, вздыхает, бросает сигареты. То есть у нас до этого было общепринято. Ну, человек покурил там в автобусе и дальше поехал. А здесь вроде он выходит, то есть уважение такое. Ну, а, конечно, сначала вся инициатива, она же таки же воспринимается сначала. А потом подумали, посмотрели, сориентировались, да, ничего такого плохого в этом нет.
Иркутяне уже знают, что в автобусах с баннерами им не придется дышать дымом, слушать нецензурную брань водителей по телефону. А потому часто, если есть выбор, в какой транспорт сесть, предпочитают безопасный. Пока все свои силы общественники сосредоточили на искоренении курения за рулем, причем на всех маршрутах, потому как больше всего было звонков от пассажиров именно с этой жалобой. В ассоциации разработали новый проект, согласно которому люди не обязаны будут оплачивать проезд, если водитель курил во время движения. Соответствующие баннеры уже напечатали. 10 июня их расклеят в 60 больших автобусах и в сотне маршрутных такси. Общественники надеются, что информация быстро распространится на весь город, и иркутяне не будут платить за проезд даже тем перевозчикам, которые не участвуют в этом проекте. И тогда желание курить за рулем у таких водителей отпадет. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Улан-Удэ, Александр Мальцев. Академик Российской инженерной академии Игорь Иванов считает, что объявленный властями курс на инновационную экономику пока не идет дальше слов, потому что люди, собственно, и генерирующие инновации, остались без поддержки. Автор 2 десятка патентов на своем опыте знает, как к изобретателям относится общество.
В России сложилось такое впечатление, что изобретатель у нас – это придурок. Придурок, который бегает с чертежами, надоедает всем, что-то хочет вечно, устраивает ругань. В общем, изобретатель здесь – это чужак в обществе. Вот у него в Соединенных Штатах каждый мальчишка, он мечтает стать изобретателем. Не президентом, а изобретателем, потому что это даст ему и себя он прокормит, и детей своих, и еще внукам останется.
Со дня появления патентного права за 300 лет в России накопилось более 1 000 000 изобретений, а в Соединенных Штатах за 200 лет более 7 миллионов, отмечает заслуженный изобретатель Бурятии.
Вы представляете, сколько идей? Какой выбор идей? Поэтому они впереди. И самые передовые технологии у них, потому что изобретатель у них, это очень уважаемый человек. У них, если человек, например, работает на производстве, он когда устраивается, он подписывает бумагу, что какую бы ему мысль ни пришла, он патентовать может только от организации, в которой он работает. Вот это подход. У нас же вообще об этом нету речи. Вообще люди даже не думают, что человек что-то может новое предложить. Покупать за границу, да, купили, и все старое. А вот настоящего нового, конечно, нашего у нас очень мало.
И разрекламированные нанотехнологии, они тоже, по сути, могут продвигаться только изобретателями, считает академик.
Ну, у нас сверху сказали вот слово нанотехнологии, и все как вороны закаркали. Вот, нанотехнологии, они сейчас выведут нас туда, выведут туда. Да ничего подобного. Прежде всего в нанотехнологии должна быть идея. А вот разработка идей занимается изобретатель. Сейчас создалось такое, вот я даже знаю, в институтах мы разговаривали, я даже вот был в одном институте, там хотели создать кафедру нанотехнологий. Они знают, что это такое. Какие специалисты нужны, сколько часов, где читать вообще, и куда люди пойдут. Ну что такое, кончил человек нанотехнологии. И куда он? Да у нас на Бурятии, может быть, таких специалистов надо всего 5-6 человек. Потом мы все говорим, что такое нанотехнология. К нанотехнологии можно отнести, например, всю химию. Даже если вот мы будем обжигать кирпич и начнем проникать в его вот молекулярную структуру при обжиге, это будет тоже нанотехнология. Это хорошо забытое старое.
Академик инженерной академии Игорь Иванов, едва ли не единственный за Уралом, читает в Лондонском вузе лекции «Основы изобретательской деятельности» и рассказывает студентам, как в их возрасте получил первый патент. В 1984 году он работал экскаваторщиком и усовершенствовал ковш. Так его рабочего наградили цветным телевизором и демонстрировали его разработку в течение 5 лет на ВДНХ. Такая поддержка и стимулировала его на дальнейший поиск.
И меня сразу начали там в Москву приглашать, к министру на прием. Ну, вот, давай еще работать, давай еще работать. А если первое мне так не удалось, я бы, наверное, все это и бросил.
Сегодня на счету у Игоря Иванова 22 патента. Счетчики электроэнергии, сетковязальные машины, улучшения для экскаваторов и даже одноразовый пистолет для самообороны. Рассказывает, что, консультируя начинающих, он сразу предупреждает, защитить патент на новую разработку еще не означает, что она будет внедрена. Из его изобретений реальную жизнь обрели только 2. На внедрение машины по изготовлению габионов, сетки, с помощью которой вместо бетонных плит укрепляют откосы дорог и берега рек, ушло 14 лет. Габионы долговечнее, дешевле и экологичнее железобетона. Сейчас эти конструкции стали использоваться по всей стране.
То, что Э2 внедрил, это все-таки это мне повезло. Я знаю много изобретателей, которых и патентов не меньше, и внедрение 0. Внедрение – это самая-самая трудная часть изобретения.
Игорь Иванов говорит, что уже спокойно относится к тому, что в России идеи не в состоянии материально обеспечить изобретателя. Он возглавляет бурятское отделение Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, но поддерживает организацию только из своей зарплаты. И даже не надеется, что бюджетные деньги, предназначенные для поддержки изобретателей, дойдут до них.
Когда у человека есть идея, вот особенно когда первое изобретение, он всегда приходит ко мне, я же председатель все-таки, ему кажется, что он все перевернет мир и начинает, не украдут ли у меня это изобретение, кто-то не перепишет ли его, как с него получить деньги. А потом, когда у человека уже 20 изобретений, уже 20, как больше, как у меня, он становится пессимистом. Года 3 или 4 назад пришло там распоряжение с Москвы, чтобы помочь общественным организациям, чтобы они маленько задышали. И это было опубликовано в газете, и потом в газете было опубликовано, что деньги уже разделили. Я обошел 3 министерства. Финансы, науки и Министерство промышленности. И я так не узнал, кто занимается этим дележом денег. А раз нету прозрачности, значит, все обрастает слухами.
Но Игоря Иванова больше всего расстраивает то, что изобретения не востребованы. Расставаясь с академиком, я спросил, а ведь вы подробно рассказываете о своих патентах. Вы не боитесь интеллектуального пиратства? Да пусть воруют, лишь бы пригодилось людям и где-то работало, ответил он. Александр Мальцев, Улан-Удэ для Радио Свобода.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Здравствуйте, в Москве 9:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон считает неприемлемым наличие у КНДР ядерного оружия. Сегодня в Сингапуре глава Пентагона на встрече со своими коллегами из Южной Кореи и Японии обсудит проведенные в Северной Корее ядерные испытания и реакцию на это мирового сообщества. Премьер-министр России Владимир Путин не исключает новых сбоев в транзите российского газа через Украину в Европу. Путин призвал страны Европы принять участие в решении проблемы совместными усилиями. Канадская компания «Магна» купила немецкий автоконцерн «Опель». Об этом сообщил министр финансов Германии Пьер Штайнбрюк после многочасовых переговоров в Берлине. «Магна» возглавит консорциум, в который также войдут российский «Сбербанк» и автозавод «ГАЗ». Специальный представитель ООН в Сомали Ахмаду Ульт Абдалла сообщает об успехах в борьбе против сомалийских пиратов. По его словам, были арестованы более 100 пиратов. По-прежнему неизвестно, где продолжит лечение журналист из подмосковных Химок Михаил Бекетов, ставший полным инвалидом в результате жестокого избиения неизвестными в ноябре 2008 года. Верховный суд России 25 июня рассмотрит протест Генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу об убийстве Анны Политковской. США решительно отвергли выдвинутые Ираном обвинения в организации взрыва в четверг в иранском городе Захедан. Госдепартамент США осудил нападение на мечеть в Захедане, жертвами которого стали более 20 человек. Свыше 100 получили ранения. В Ираке к северу от Багдада по меньшей мере 4 человека погибли и 10 были ранены в пятницу в результате взрыва на автобусной остановке. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Взрыв бытового газа, прогремевший в жилом доме на улице Бажова в Челябинске 2 с лишним месяца назад, стал ЧП городского масштаба. Пострадало несколько квартир. Одна, та, где и случилось несчастье, выгорела полностью. Квартира Анны Мишиной пострадала не столько от пожара, сколько от борьбы с ним. На нее обрушилось такое количество воды, что кое-что из нехитрой мебели пришлось выкинуть. Но главное, рухнул потолок, обнажив бетонные перекрытия и щели, сквозь которые видна верхняя квартира. Жить там невозможно. Анна Мишина – одинокая пенсионерка. Ветеран войны. Идти ей некуда, разве что в геронтологический центр или дом престарелых, как обычно называют это учреждение. Но Анна Федоровна от такого варианта отказалась. Сейчас ее приютила женщина, возглавляющая ветеранскую организацию. Она помогает местным старикам. Зовут ее Лидия Павловна Казьминых.
У меня их 300 человек. Анна Федоровна была у меня малоимущей. Оказалось, когда рассказала историю, она была участницей войны. Победу ее она встретила в Австрии. И я начала через военкомат добиваться, ну, вкратце, 2,5 года вместе с военкоматом добивались, и все-таки добились, и где Министерство обороны прислали нам бумагу, что у нее есть в деле фотография с главным врачом, заявление, когда ее в комсомол принимали, благодарности.
Анна Федоровна ушла на фронт медсестрой, когда ей не было и 18, войну окончила в Австрии, до сих пор вспоминает, как выходила одного раненого, а он, не забыв ее, завез потом ей в госпиталь подарок.
У меня был майор, он сильно тяжелый такой был. И я за ним ухаживала. Врач сказал, что он не выживет. А он выжил. И вот он потом ехал, видать, с фронта, откуда он ехал, и завез мне сапоги, и завез мне шапку. Ушанку.
После войны Анна оказалась в Челябинске, хотя сама родом из Архангельской области. Родители ее умерли, она стала работать на тракторном заводе. Вышла замуж, муж тоже ветеран войны, умер еще в 60-е годы. Маленьким скончался и их единственный ребенок. Сейчас она совсем одна, и последствия взрыва пережить ей на старости лет едва ли по силам. Она просит лишь помочь отремонтировать потолок, готова даже выплачивать за эти работы постепенно из своей пенсии. Но в доме, пострадавшем от взрыва, уже месяц никакие работы не ведутся. Дыры, щели в стенах потолка и полах жители заделывают самостоятельно. Анна Федоровна этого делать не может, но и в дом престарелых она не собирается.
Я знаю, женщина рядом со мной сидела и сказала, если ты туда пойдешь, тебя там пропишут, и ты не вернешься. Да я и не хочу со своего угла. Зачем мне? Я хочу просто в своем углу помереть уже до старости лет жить.
Первые дни об этом случае говорили много. Чиновники обещали помочь и чуть ли не переселить жителей пострадавших квартир. В итоге о них все забыли, рассказывает Лидия Казьминых.
Конечно, здесь было и начальство, свои корреспонденты, все. Здесь слышу везде, никто, денег нет, Вам помощь оказана 14 тысяч, а остальное можете через суд потребовать компенсацию. С наследников виновного. Виновный сгорел, погиб, наследников нету. С кого требовать?
В городском управлении жилищного хозяйства пострадавшим рассказали, что на восстановление дома потрачено уже 900 тысяч, хотя по факту там поставили и заштукатурили 4 стены. И уже месяц никто вообще не производит никаких работ. А 83-летняя старушка целыми днями сидит у своего дома и ждет новостей. Александр Валиев для Радио Свобода. Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире поселок Верхошижемье Кировской области, Екатерина Лушникова.
Я не знаю даже, за что
6 бьюсь, это какой-то ужас. Дети прогуляли уроки, и я им должна ставить 5.
В мае 2008-го учитель физкультуры средней школы поселка Верхошижеме Людмила Тарасова поставила школьницам Кате Мезенцевой и Любе Лучининой 4 вместо 5. Балл пришлось снизить из-за того, что девочки пропустили занятия по лыжной подготовке.
Не сдали и не сдали. Самый большой раздел. Сначала они болели, а тут они не болели, просто в наглую прогуливали. Получили оценки за легкую атлетику и хотят, чтобы я по легкой атлетике вывела им за триместр.
За триместр школьницы получили отметку 3 и 4 в качестве итоговой оценки. Однако оценки эти девочкам и их родителям очень не понравились. Мама одной из учащихся, заместитель районного прокурора Лариса Лучинина, обратилась с письменным заявлением в отдел образования Верхошижемского района, требуя поставить своей дочери «отлично». К заявлению заместителя прокурора в отделе образования отнеслись очень внимательно. Руководитель районного отдела Павел Останин издал соответствующий приказ. И по указанию руководства директор школы Татьяна Трефилова исправила оценки в школьном журнале.
После выпускного вечера я уже на следующий день узнаю от классного руководителя, что им поставлена оценка 5. Директор своей рукой исправил оценку по приказу завру. Павла Ивановича Останина. В общем, получилась нехорошая ситуация, неприятная, и за 31 год работы первый раз такая ситуация сложилась. Через день меня вызвали в РУО сообщить о том, что если я куда-то пойду жаловаться, буду разбираться, мне же за это попадет.
Но учитель физкультуры Людмила Тарасова решила разбираться и жаловаться. За помощью она обратилась к правозащитнику Татьяне Бажиной.
Мы поехали в департамент образования, где специалистами было пояснено, что учитель прав, и никоим образом директор не имеет права исправлять оценки. В результате проверки был вынесен приказ уже новым директором Орловой Ирины Александровной о том, что аттестаты Мезенцевой и Лучининой, поскольку там оценки внесены недостоверные, эти аттестаты должны быть отозваны.
Однако Катя Мезенцева и Люба Лучинина не спешат прийти в школу и взять новые аттестаты взамен тех, что признаны недействительными. Вместо этого родители ученицы и они сами обратились в суд о возмещении морального вреда с учителя физкультуры. Этот вред они оценили в 70 тысяч, продолжает Татьяна Бажина.
Девушки Лучинина Люба и Мезенцева Катя и их родители подают иск преподавателю Тарас Людмиле Ивановне на 70 тысяч. Причем средства финансовые распределяют так. По 10 тысяч мамам Мезенцевой и Лучининой, 30 тысяч просит ученица, несовершеннолетняя Катя Мезенцева, и 20 тысяч просит Лучинина Любовь. Именно с учителя, а не со школы. Хотя по действующему законодательству, вот если вообще такой иск предъявляется, то он должен предъявляться к юридическому лицу, то есть к учреждению.
От каких-либо комментариев этой ситуации до завершения судебного процесса заместитель прокурора Верхошижемского района Лариса Лучинина предпочла воздержаться.
То есть в настоящее время идет процесс. Комментировать что-либо, какие-то мнения оппозиции высказывать, они высказаны в судебном процессе. Значит, решение до настоящего времени еще не вынесено, поскольку назначена экспертиза.
На последнем заседании суд Верхошижемского района назначил экспертизу, которая должна установить, правомерно ли выставил учитель физкультуры оценки. Экспертизу будут проводить специалисты кафедры физкультуры Вятского педагогического университета. Ее результаты должны быть известны через 10 дней. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. В поликлинике Обнинского медицинского радиологического научного центра в кабинетах врачей установили камеры видеонаблюдения, чтобы доктора не брали взяток. В кабинете хирурга камера установлена в процедурной, прямо над кушеткой для пациента. Также над кушеткой подвешена камера в кабинете проктолога. У гинеколога и уролога камеры над столом врача, за которым тот выслушивает интимные жалобы пациентов. Кому из них приятно осознавать, что эти разговоры может кто-то контролировать? Обнинский радиологический центр – государственное учреждение. Здесь лечатся от рака пациенты со всей страны. А поликлиника при центре – это коммерческое подразделение. За прием врача надо внести в кассу от 500 рублей. Многие сюда идут за последней надеждой на исцеление, так что слава и популярность центра и его поликлиники высока. Но народ говорит всякое. Не только как хорошо там лечат, но и сколько берут врачи в обход кассы. Хотя, разумеется, никто из пациентов под этими словами не подпишется. Людям еще лечиться, а здоровье дороже правды. К слову сказать, первыми возмутились установкой камер в кабинетах поликлиники вовсе не пациенты, а врачи. Но никто из них гласно выступить не согласился, терять работу не хочется никому. Поначалу главный врач поликлиники Наталья Зубова все отрицала, мол, не видеокамеры это, а пожарная сигнализация. Но эксперт в области охранных систем Сергей Пасынков подтвердил.
В кабинетах врачей стоят самые обычные камеры для офисного видеонаблюдения. К ним подключен радиочастотный кабель, который передает сигнал куда-то, наверное, в службу безопасности. И это не муляж, который иногда ставится для отпугивания карманников. Это обычные видеокамеры, которые могут быть как цветными, так и черно-белыми, любого разрешения. Туда может быть встроен микрофон, который может передавать и звуковой сигнал тоже в охрану. То есть это самая обычная система внутреннего видеонаблюдения.
В конце концов, заместитель директора радиологического центра по коммерческим вопросам Анатолий Конов признал, что камеры установлены в целях безопасности и контроля над врачами, чтобы те в своих кабинетах не торговали лекарствами и не брали у пациентов денег. Он же добавил в разговоре со мной, что юрист радиологического центра не нашел в установке камер ничего противозаконного. Вот только пациенты стали возмущаться. Молодой человек, выйдя из кабинета врача поликлиники, сказал.
Честно говоря, первая реакция была спросить у врача, собственно, что это, потому что я предполагал, что врач сможет дать мне хоть какие-то комментарии о том, что это здесь делает и работает ли камера. И он смог ответить, что да, возможно, это видеокамера. Он не знает, каким образом и как она здесь появилась, и, соответственно, не может мне точно сказать, работает ли она и передается ли то, что она записывает, куда-нибудь еще. Во-первых, это неприятно чисто психологически, потому что нет никакой гарантии, что там это видео потом, например, не отправится напрямую в интернет куда-нибудь. Это достаточно серьезное нарушение вообще, собственно, человеческих прав, в принципе.
Также о нарушениях своих прав сказала и женщина, только что вышедшая из врачебного кабинета поликлиники радиологического центра.
Лично мне, как пациенту, очень неприятно раздеваться и разговаривать с врачом перед камерами. Пусть даже они не работают. Допустим, сегодня я пришла к врачу, он мне выписал какие-то процедуры, сделать анализы, провести какое-то обследование. Сегодня камеры не работали, ладно. Но в следующий раз я уже прихожу с готовыми анализами, обсуждая более подробно состояние своего здоровья, всякие интимные моменты. Камера может работать. Сам врач и должен давать гарантию конфиденциальности по закону. К сожалению, в данном случае он такой гарантии дать не может, потому что никто не знает, работает камера или нет, кто эти записи просматривает, где они хранятся и насколько серьезно за ними следят и их охраняют. Ведь вообще видеозаписи воруют всякие. Появляется в интернете абсолютно все. От записи того, как раздеваются в кабинках, в примерочных магазинах одежды, заканчивая записями, как люди делают свои дела в туалете. Все это очень неправильно.
Как заявила администрация радиологического центра, система видеонаблюдения полностью не смонтирована и никаких записей еще не велось, да и, скорее всего, вестись не будет. Заместитель директора центра Анатолий Конов в разговоре со мной признал, что установка камер в кабинетах врачей – это ошибка, потому что общественное мнение против. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
По лесенке пойдем? Пойдем по лесенке. Раз, два, три, четыре, пять.
На детской площадке Елена Захарова гуляет со своим сыном ежедневно. 4-летний Даня растет в неполной семье. Родители развелись сразу после его рождения. С тех пор мама ни разу не получала алиментов на ребенка от бывшего мужа. Общаться с сыном папа тоже не хочет. У Елены Васильевой похожая история.
Я одна воспитываю ребенка. По закону я имею очень много прав, да, и должна все получить. Но в реальности, чтобы это получить, надо потратить очень много сил, очень много терпения. И нет 100%, что ты это получишь.
Больше года назад Елена Васильева развелась с мужем. С тех пор материальной помощи на воспитание ребенка от его отца она ни разу не получала.
В течение года его искали, обращались на все места работы, где он работал. как только судебный пристав туда обращается, он и увольняется, исчезает. То есть то либо его было не найти, либо он работал неофициально. Какие только меры не принимались, ничего не получалось.
Татьяна Иванова одна воспитывает двоих детей. И хоть прожила в браке с мужем более 10 лет, после развода алиментов так и не увидела.
Решили расстаться, развелись. По взаимному соглашению получилось так, что муж пообещал, что на содержание он будет высылать ежемесячно 6 тысяч, двое детей. Никакие большие деньги, но в принципе 4 месяца прошло, собственно говоря, никаких денег я не получила.
В кабинетах псковских судебных приставов шкафы переполнены папками с исполнительными производствами, возбужденными на псковских алиментщиков. С начала года судебные приставы получили больше 8 тысяч документов о взыскании алиментов. Долг детям вернули всего около 200 человек, говорит судебный пристав Екатерина Латышева.
Самое сложное, конечно, установить местонахождение, в принципе, то есть они могут менять адреса, бегать с одного адреса в другой, скрывать, то есть, свое местонахождение. Но в отношении таких должников мы их объявляем в розыск.
Накануне Международного дня защиты детей в Пскове на автобусных остановках, зданиях и информационных досках появились разноцветные листовки с призывом «Заплати ребенку». Это акция Управления судебных приставов региона, с помощью которой они хотят привлечь внимание к проблеме невыплаты алиментов.
Ситуация достаточно сложная для нашей области,
говорит главный судебный пристав региона Владимир Медведев.
Потому что при небольшом количестве населения, которое проживает, цифры, конечно, нас, мягко говоря, пугают. Поэтому мы решили попытаться посредством этой акции привлечь внимание вообще всех граждан нашей области, чтобы попытаться на эмоциональном каком-то порыве создать ситуацию нетерпимости к тем лицам, которые не хотят платить.
Злостные неплательщики алиментов нередко люди весьма состоятельные. Судебные приставы надеются разбудить совесть нерадивых родителей. Между тем, в судах области дела по фактам невыплаты алиментов рассматриваются еженедельно. Сейчас в работе судебных приставов находятся более 6 тысяч исполнительных листов. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарская область занимает 3-е место в России по уровню скрытой безработицы. По данным Российского комитета по статистике, каждый 10-й самарец – скрытый безработный. Уровень скрытой безработицы в Самарской области составляет 10% от общего числа работающих жителей. Для сравнения, в Москве этот показатель составляет 1,5%. Скрытые безработные – это люди, отправленные в неоплачиваемые и частично оплачиваемые отпуска, вынужденные отпуска, переведенные по инициативе работодателя или взаимному согласию. Соглашению сторон на неполную рабочую неделю. Эти люди лишены большей части зарплаты, официально оставаясь трудоустроенными. Алексей Глухов, как и другие самарцы, постоянно посещает ярмарки вакансий, пытаясь найти новую работу. Молодой человек говорит, что работа дает стабильность.
Это самое главное – стабильность. Затем какая-то уверенность в будущем должна быть там. И плюс еще, естественно, перспективы карьерного роста.
Около 150 работодателей Самарской области проинформировали городскую службу занятости населения о введении режима неполной занятости. В Самарском центре занятости на 1 мая зарегистрировано 9497 безработных. В условиях скрытой безработицы, получая зарплату в размере 60% от положенного заработка, многие люди начинают думать, что экономический кризис не позволит получить им хорошую работу. Безработица стала в Самарском регионе проблемой номер один, рассказал правозащитник Владимир Семенов.
Поперли на ворота и все. То есть сокращение произвели и все. Это вопрос уже политический. Вопрос о том, как организовано хозяйство в стране в целом, в области в частности. Почему в богатой стране живут бедные люди?
Особенно остро реагирует на скрытую безработицу молодежь. Ольга Иванова в прошлом году закончила технический университет. Сейчас снимает комнату в общежитии. Девушка работала инженером на заводе, куда ее пригласили трудиться по окончании университета. В мае на заводе прошло сокращение штатов. Молодых специалистов на заводах сокращают первыми.
Какую-то помощь можно было бы государству оказать, могло бы. Потому что вот живем в общежитии, и даже начального ничего нету, даже своего угла собственного.
Бывшая воспитатель детского сада Вера Беззубова тоже ищет работу. Однако из-за возраста работодатели отказывают женщине с трудоустройством.
Пенсионеры как таковые не нужны. Хотя вот не скажи, что по виду пенсионерка или тем более какие-то производственные качества я утеряла. На телефоне я могла сидеть, но вот девочки отказывают. Коллектив молодой. Можете прийти с плохим настроением. Как вы думаете, или у меня проблемы, или у них проблемы?
В мае прошлого года среди самарских безработных было только 0,5% экономически активного населения. В этом году их стало в 3 раза больше. Сегодня в Самарской области более 35 тысяч безработных. Многие люди отказываются состоять в профсоюзах, не знают трудовой кодекс и не читают коллективный трудовой договор, устраиваясь на работу. Это позволяет работодателям увольнять рабочих с нарушением закона, рассказал правозащитник Владимир Семенов.
Это вопрос о способах коллективного отстаивания своих прав. То есть беззубые профсоюзы, а работников вытирают ноги хозяева, ну, значит, тапочками служат профсоюзы. То есть они не защищают. И вообще, по моему глубокому убеждению, защита работника есть дело самого работника. До тех пор, пока он сам себя защищать не будет, никто его не защитит.
Как рассказал правозащитник Владимир Семенов, в ближайшее время в городе откроется специальная правовая консультация для попавших под сокращение самарцев. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Брянск, Елена Воробьева. 2009 год объявлен ЮНЕСКО годом астрономии. В нашей же стране астрономию недавно отменили в школах как предмет. Зато в единственном районном планетарии, Рубчевском, подсказали. А вы к Лободину поезжайте. Лободину – это значит село Рубчевск. Село на 200 домов и только один с телескопом. Трубчевские милиционеры Николая Васильевича отрекомендовали уважительно. Майор милиции в отставке, 55 лет, бывший сельский участковый села Рубчевск. До того следователь ОВД Брянска. Один поднял 5 детей, а всего у него 7. Автор научно-фантастических книг. Николай Васильевич сам признается, последние 20 лет, с тех пор, как увлекся астрономией, на все земные явления и вопросы смотрят как бы с увеличением.
Я смотрю на эту проблему с увеличением, скажем, в 2 раза. Звезды, они все раз, красные, зеленые, синие, оранжевые. В телескоп это видно, на небе не увидишь. То есть наша жизнь, она по небу серая, а в телескоп она уже разноцветная. И на самом деле вот есть люди, у которых есть черное и белое. А есть люди, у которых есть оттенки, цветные, то же самое. Звезды, небо, он нужен тем людям, которые каким-то образом не устроены, недовольны своей жизнью. Которым есть время на то, чтобы обдумать свое положение, свое состояние. Им нужна какая-то подсказка, совет. Уникально, но именно звездное небо самый лучший советчик. Потому что когда человек вот смотрит, скажем, на какие-то красивые созвездия, в тот же телескоп, да, наступает такое блаженное успокоение. А успокоение, оно способствует чему? Правильному, хорошему, чистому мышлению. Когда проблемы не обременяют. А ведь если у тебя мышление чистое, и выводы будут какие? Чистые.
Ночное небо для бывшего милиционера – источник удивительных открытий, неземной красоты и покоя. Всем этим он не прочь поделиться с другими.
Например, великолепно смотреть на планеты. Особенно красиво Сатурн. Вот так вот смотришь, и не видно этой точки. Она там, точка вот от звезд не отличается. А телескоп сделал, ему 30 крат, и видно уже колечки. Чудесная планета. Возле Юпитера видны 4 спутника галилеевских. То есть это все прекрасно видно. Европа и его Каллисто и Ганимед.
Звезды подарили Николаю Васильевичу мечту. Мечтает он, ни много ни мало, об идеальном устройстве нашего земного общества. Для начала хотя бы российского.
Человеческое сообщество, оно разумное сообщество. Разумное сообщество должно исходить из условий, когда выгодно в этом сообществе жить всем, правильно? В нашем сообществе выгодно кому-нибудь жить, даже властимущим. Сейчас не только страшновато, а бесполезно и глупо. Вы же поймите, все магнаты, они трясутся за деньги. Они не могут отойти. У них нет жизни. Я когда-то стремился стать депутатом, всем остальным. У меня ума хватило. Я пообщался предварительно. С ними понял, что законы жизни общества отличаются от законов жизни тех, кто у власти. И понял, что для сохранения духовной чистоты своей от власти надо держаться подальше. Поэтому уехал в деревню. Честь, совесть, достоинство я расценивал как реальное явление. Я и добивался от этого, от наших проходимцев, за что и поперли меня с работы. А держали долго только потому, что я профессионал с точки зрения, как следователь. То есть я один выполнял работу 5-6. Я единственный в Володарском райотделе следователь, который за 8 лет работы не получил ни одного дела на доследование. Вы вообще можете себе такое представить?
От таких разочарований люди часто уходят в агрессию или в запои. Лободину это не нужно. Он уверен, что и так владеет главной роскошью этого мира. Покой, природа, понимание своего пути в этой жизни.
Вот природа, она потрясающая вещь. Она располагает к чему-то такому, знаете, вот к размышлениям, к успокоению, к пониманию того, откуда что берется. Вот листики шуршат, шумит, птички поют. В городе этого нет. Мне 6 тысяч, вот так хватает еще и детям. Я же говорю, богатый человек не тот, у кого много денег, а тот, кому хватает. А хватает только тому, кто умеет свои потребности соразмерять со своими возможностями.
Уже готовы с десяток томов романа «Мечта».
Вот мой лозунг. Познавать не поздно, не в этом ли смысл существования человека разумного. Именно для этого писалось. Познавать то, что мимо нас проходит, и мы не замечаем.
Книги Николай Лободин изготавливает не особо мудрствуя. Сочиняет на компьютере, выводит листы на принтере, сшивает их рыболовной леской. Он еще и рыболов. Лишает какую-нибудь реальную типографскую ветхую книгу обложки и облекает в нее свою собственную книжку. Сверху клеит лист, выведенный на цветном принтере. Вот эксклюзивная обложка и готова. Говорят, благотворно действует на окружающих. Из литературного наследия имеет еще собственный учебник по астрономии. Существующие не устраивают. И книгу воспоминаний о своей личной жизни. Последняя затерта до дыр, ее перечитали все односельчане. Соседи к нему ходят гуртами за психологической помощью.
Ко мне тут полдеревни приходят, вот поговорили, вот о том, о сём. Ну, а сейчас ведь поговорить с собеседником, чтобы это заинтересовало, это чрезвычайная редкость. Потому что их условия жизни не располагают к доверию.
А чудаком его считают неспроста. Признался как-то, что завещал детям хоронить его без креста, но со скандинавской руной. Она, говорит, мне по конфигурации больше нравится. Считает, что Бога выдумали дураков дурить, а его Бог — это природа и знание. Такие речи обитателей Репчевска несколько смущают. Но он не часто их произносит земным людям. Ему и без нас есть с кем пообщаться. Вот уже показывает рукой на все стороны неба над своим двором.
Например, вот здесь вот висит созвездие Андромеды. Вот 3 звезды. А там есть уникальное пятнышко, которое называется галактика Андромеда. Вот она 1 000 000 лет назад погасла, взорвалась, улетела. А для нас она еще 1 000 000 лет живет. Мы ее видим. Она существует. Я вот хотел посмотреть прохождение раз в 200 лет Венеры по диску Солнца, вот то, что видел Ломоносов. Ой, сколько я готовился, 3 года. Сплошная облачность. Так Венера и прошла, и облака не растают. Ну, я просто подумал, еще 200 лет подожду.
Для Радио Свобода, Елена Воробьева, Брянск.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1 ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы имеем дело с первым случаем завоза в нашу страну заболевания гриппа.
В городе Мингора идут уличные бои. Некоторые районы очищены от боевиков, есть жертвы.
Они подкупили королевского шофера, выходца из Тринидада.
Огромный зрительный зал под открытым небом собрал при прекрасной солнечной погоде более 600 тысяч зрителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».